Братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы вместе с вами прочитали один библейский отрывок, порассуждали над разными мыслями, которые там содержатся, а потом мы вместе с вами помолимся Господу. Текст, который я желаю предложить, записан в книге «Деяния апостолов», 28 глава, первые 10 стихов. Деяния апостолов, 28 глава, первые 10 стихов. Речь идет о том, когда апостол Павел, будучи обвиняем, долгое время находясь под стражей, потребовал Верховного суда Римской империи, суда Кесарева. Будучи римским гражданином, он имел право на этот Верховный суд, и вот он туда отправился. На корабле, путешествие такое длинное. И вот что произошло по пути. Мы читаем, случился шторм, корабль разбило, и они кто на досках, кто на чем, спасаются на остров. И вот мы об этом читаем. «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему и помолился, и возложил на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказали нам немало почести и при отъезде снабдили нужным». Братья и сестры, я хотел бы обратить, во-первых, на такую мысль. Прежде задам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы знаете, чем вы будете заниматься завтра? У вас есть план? Конечно. Уже на завтра вы точно спланировали. Может быть, на месяц вперед еще и не все спланировали, но хотя бы приблизительные мысли у всех есть. На завтра у нас уже все занято. Все, мы знаем, чем мы будем заниматься завтра. Братья и сестры, мы с вами планируем наше время. Это нормальное явление. Так должно быть. И если мы не планируем время, наверное, это не очень нормально. Это неправильно. И тут возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, всегда ваши планы осуществляются или нет? Не всегда. Отсюда следующий вопрос. Когда ваши планы не осуществляются, как вы себя чувствуете? Поломались планы, не получилось то, что вы хотели. А? Плохо чувствуем, мы начинаем нервничать. Нам это не нравится, что-то пошло не так и все прочее. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание, что план есть на наш завтрашний день не только у нас, а еще у кого? У Бога. У Бога есть план. И вообще планы у Бога. Это у нас планчики есть. И иногда мы с вами в наших планах не оставляем места для того, чтобы Бог их подкорректировал. Как-то мысленно мы забываем об этом, просто упуская из вида. Вы знаете, у апостола Павла был вполне себе такой грандиозный план. Он должен отправиться в Рим и предстать перед судом Кесаревым. Все, он садится в корабль. Тут сотник, корабельщики, тут экипаж, все идет своим чередом. Он направляется, плавание идет, и вдруг планы апостола Павла начинают ломаться. Почему-то он, в конце концов, приплывает не в Рим, а куда? На остров, где живут туземцы. Скажите, это в Божий план входило или нет? Конечно. Он спешил предстать перед судом Кесаревым, а у Бога был план, чтобы он прежде попал на этот остров. Почему? Потому что на этом острове живут люди. Скажите, эти люди что-нибудь о Боге знали или нет? Что-то знали, да? А что они знали? Вот они что-то знали о Боге. Они знали, что существует справедливый суд Божий. Знали об этом? Знали. Потому что когда Павла укусили, в общем, ехидна там укусила, да, что они подумали, что они-то знали, что заключенный, да? Это, наверное, злодей, рецидивист. Да надо же такое! От моря только что спасся от смерти, а суд Божий его не... Именно его, вот злодей какой, именно его ужалило. Это не иначе, как рецидивист какой-то. А? Убийца, злодей. Понимаете? То есть у них есть какие-то соображения о Боге, они что-то приблизительно представляют, что существует справедливый суд Божий, который независимо от обстоятельств все равно настигает человека. Скажите, это правильное мышление о Боге, знание, или неправильное? Правильное. А вот еще вопрос. Они все о Боге правильно понимали или не все? А что неправильно в их мышлении было? Вот они увидели, что Павел не умер, когда должен был умереть. Чудо явилось. Вот первый раз на их острове, чтобы ехидна укусила, и без посторонней помощи человек остался жив, да такого вообще как бы никогда не видано было, да? И вот они смотрят на это чудо и делают выводы из своего богопознания, ну или как бы знания о Боге, и решают, это Бог. А это правильно? Неправильно. Языческое мышление, языческое понимание Бога. И вот Бог с высоты небес смотрит на этих людей и видит, что эти люди, ну, они как-то, ну, боятся Бога, но они не знают правду о Боге, не хватает им. Надо кого-то к ним послать. Понимаете? У Павла, у него свои планы там и все прочее. Он, конечно же, не думает о людях на островах, там, как они живут. Он сейчас заключенный человек, и ему как-то нужно решить свой вопрос, у него свои планы. Но Бог, он выше всех этих обстоятельств, тюрем, кесаря и всех остальных, он выше. Ему нужно спасти людей, которые живут на острове. Ну, хотя бы, чтобы они узнали истину о Боге. Как это сделать? Павел, который думал, что по собственному плану, ну, наверное, соответствующему и Божьему плану, он направляется в Рим. Вдруг шторм, ветер, который тоже Бог направляет, и он попадает на этот остров. Братья и сестры, я хотел сказать следующее. Когда наши планы рушатся, не спешите расстраиваться. Скорее всего, в наших планах был не предусмотрен фрагмент, который у Бога в планах. И поэтому наш план, если он Божьему плану не соответствует или не вполне соответствует, значит, в этом месте он будет нарушен. А исполнится чей план? Божий. Все логично. Но из-за того, что мы это забываем или упускаем из виду, нам становится тяжело. Мы начинаем нервничать, мы начинаем перестраиваться, что-то перекраивать и так далее. Братья и сестры, мы не должны думать, что вот сломалось, вот все плохо, и неудача, и все прочее. Нет. Если ты запланировал одно, но так получилось помимо твоей воли, что ты оказался в другом месте, значит, ты в этом другом месте в данный момент времени нужнее, чем в том, в котором ты запланировал. И Бог усмотрел, чтобы Павел оказался здесь. Кстати говоря, братья и сестры, мы видим, что Павел духовно зрелый человек. Его планы сломались, но мы не видим, чтобы он сильно расстроился от этого. Вот незаметно. Мы видим, что он начинает быстро перестраиваться и адаптироваться, и входить в Божьи планы. То есть у Бога в плане, чтобы эти люди побольше узнали о Боге, и Павел начинает проникать в этот Божий план и догадываться, а, значит, здесь нужно засвидетельствовать об Иисусе Христе, о Боге, она по-настоящему Боге. И он быстренько перестраивается. И для того, чтобы создать платформу для благовестия, он начинает делать что? Сидят все у костра. мило греются. Все взрослые люди. И никто не думает, что сейчас дрова прогорят и будет холодно. Все сидят. И все ждут, когда кто-то другой это сделает. И кто же этот другой? Павел. Он начинает служить. Он решил послужить. Он решил не ждать, что это кто-то другой сделает, помоложе. А ну-ка, что расселись? Бегом принесли дрова, хворост. Ну, можно было так? Нет. Он решил идти сам. Сделать добро. Платформу для того, чтобы сказать об Иисусе Христе, нет лучшей платформы, как сначала делать добро. Послужить. Вот, некому дрова принести, я принесу хворост, без проблем. Пошел и начал собирать хворост. План хороший. Вот теперь на глазах у всех этих людей он служит. Принес хворост. Нормально. Его план таков. И вдруг опять этот план начинает что? Рушиться. Вдруг именно его, никого, ни одного лентяя змея не укусила, вы понимаете? Ни одного. Вот сидят все и с места не двигают. Ни одного не укусила. Не подползла снизу, с пенька не ужалила никого, понимаете? Вот именно его. И он предстает в негативном цвете. Он хотел предстать как бы в позитивном, чтобы это был плацдарм для благовестия. И вдруг он на фоне всех в самом негативном свете предстает. Но это точно никак не служит благовестию. Ну, злодей, злодей, вы понимаете, что происходит, а? Вот. Бросает, и повисла змея. Кстати, змея повисла просто или ужалила, вот интересно. Не написано. Повисла на зубах, да? Значит, ну, судя по реакции местных жителей, они ориентировались в ситуации, они понимали, то есть, судя по их реакции, нужно понимать, что, по всей видимости, ужалило, раз они ожидали, что он должен внезапно умереть или воспаление и так далее. Кстати говоря, они настолько думали, что он такой злодей, что даже не собирались его спасать. Ну, явно же, что на этом острове ни одного, его не первого ужалило. Они знали уже, что будет. И, наверное, они же какое-то противоядие было, какие-то сыворотки там, я не знаю, или что-то у них там присутствовало же, наверное, как-то же спасали своих людей. А этого даже и никто не пытался спасать. Зачем нам на острове еще не хватало этого злодея? Понимаете, своих некуда девать. Вот. Не хотели спасать. Быстрее пусть помирает, не нужны нам здесь такие, понимаете? Вот такая ситуация. И вот апостол Павел перед всеми предстает вот в таком образе. Понимаете? Вот опять его план нарушен. И что теперь делать? Неудача. Можно было расстроиться. А вы знаете, вам когда-нибудь удавалось слышать отзывы о себе нелестные? Ну, когда о вас кто-то отзывается, так вот краем уха вы слышите, и о вас говорят, да, это там вообще не пойми что там, или еще что-то. Ну, что-то такое плохое говорят, а еще иногда несправедливое. Вы никогда не слышали такое? Вообще, я так рад за вас, что все так хорошо, нигде никаких проблем нет. Надо приехать в вашу церковь здесь жить. Ну, где-то, наверное, все же слышали. Наверное, бывает. Ну, ладно. В общем-то, я думаю, что всем нам обычно в этот момент бывает неприятно. А еще хочется в этот момент что-нибудь сказать, да? Подкорректировать. Если тот, кто о вас говорит, ну, по сравнению с вами, еще явный невежда. Тогда как? Ну, давайте посмотрим. Вот эти островитяне, ну, явно, что они в богословии были весьма слабы. Мы уже с вами об этом сказали. Что в богословии они не разбирались, они были язычниками. Это была темнота в этом вопросе. А кто такой Павел? Это же раввин, воспитанный у ног Гамалиила. Это человек с высшим духовным образованием. Это человек из знатного рода, образованный, духовный, сведущий в законе. И кроме того, познавший живого Бога, Мессию Иисуса Христа. Вы чувствуете разницу между теми, кто сидят у костра и судят, кто там его духовную величину мерят, и им? Какая колоссальная разница. Это же в сравнении с ним просто неучи. Темнота, тьма тьмущая. И Павел – высота, глыба, величина, гора духовная. И вот отсюда, снизу, с подвала, им виднее, Павел какой он. Они судят о нем, они измеряют его духовность, злодей, злодей. Вы понимаете? И Павел это слышит. Как ему это? Наверняка плотская природа в этот момент подсказывала ему. А может быть, подойти к кому-нибудь из них и задать вопрос. Ты кто такой по жизни вообще? Ты что, в духовных вопросах, что ли, разбираешься или что? Ты что-то о Боге понимаешь? Ну, не, ну, наша плотская природа, она же какая-то такая, да? Вот хочется иногда вот как-то задать кому-нибудь вопрос, в котором звучит ответ. Но апостол Павел, несмотря на то, что его план нарушен, несмотря на то, что о нем отзываются отрицательно, несмотря на разницу такую большую, он в этот момент промолчал. Братья и сестры, вот это очень важный пункт. Нашу греховную природу нужно распять со страстями и похотями. Не дать ей хода просто-напросто. Не надо гоняться за слухами. Не надо всем все объяснять. Вот закономерность духовная, которую здесь мы видим у Павла, она очень показательна. Если о вас сплетничают люди, особенно несправедливо, особенно люди, которые, ну, не только вам, но всем понятно, что они ниже вас во многих вопросах, в этот момент не надо гоняться за слухами. Не надо каждому доказывать, что вы не такой уж плохой. Не надо этого делать. Потому что чем больше вы это будете делать, тем больше вы будете раздувать все это. Апостол Павел просто промолчал. Он ничего им не доказывал. И написано, что когда они... Смотрите, что... Но они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго. Вы знаете, меня очень трогает это слово. Ожидая долго. Чего они ждали? Вот сидят и равнодушно ждут, когда он упадет. О, представление будет, а? Человек умирает, но у них на глазах. Вы можете себе представить вот это ожидание его падения, когда он упадет и умрет? Вы никогда в таком положении не оказывались, в таком окружении, чтобы кто-то ожидал вот вашего падения, чтобы вам плохо стало или еще что-нибудь такое? Ну, это уже очень слишком, это слишком. И вот Павел оказался в этой ситуации. И вот это долго они ожидают, а он долго терпит. Понимаете? Иногда у нас чуть-чуть терпения хватило, а долготерпения не хватило. Понимаете? И мы одного потерпели, а второго нет. А вот Павел терпел столько, сколько они ожидали. Долго, и он долго. И знаете, что происходит? Вот то, что ему хотелось бы, наверное, сказать за себя, объяснить им, что вы не поняли, я не такой плохой, я наоборот готов послужить, да вы ж поймите. Понимаете? Вот то, что он не сделал, теперь это начинает делать Бог. За его авторитет вступается Бог. Бог просто через это привлек к нему чрезвычайно внимание. Если бы он просто хворост подложил, там что-то послужил, да и через 5 минут забыли бы о нем. А теперь? А, это тот, которого змея ужалила, а потом еще он не умер. Вы понимаете, его забыть-то невозможно. 2000 лет прошло, еще до сих пор не забыли. Он стал чрезвычайно популярен. Его забыть невозможно. Бог привлек к нему чрезвычайно внимание. Для чего? Для того, что теперь, когда он будет говорить о живом Боге, это услышали. Это услышали. Это очень такая важная ситуация. Братья и сестры, когда мы, вот, ну, простые библейские истины, которые мы все знаем наизусть, всякий, возвышающий себя, что? Унижен будет. Унижающий себя возвысит. Когда нам хочется возвысить себя, защитить себя, показать, что я, вы что, вы понимаете, что я не лыком шит. И вот когда мы пытаемся себя возвысить, ну, тогда унижение получается. А когда мы этого не делаем, что делает? Бог это начинает делать. И мы это видим здесь. Апостол Павел спокойно на все это смотрит. И теперь, когда эти язычники, наблюдая долго, видят, что он не умер, явное чудо произошло, они начинают ему теперь приписывать, они вдаются в другую крайность, импульсивные люди, приписывают ему другую крайность, и здесь он опять что? И здесь он опять молчит. Он не принимает себе этой славы. Он просто молчит. Братья и сестры, интересные попутные мысли здесь еще есть, попутные, на которые хотелось обратить внимание. Написано, иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие. У меня вот к вам вопрос. Вот апостол Павел оценил, расценил их действия как немалое человеколюбие. То есть это его сильно тронуло, они очень человеколюбиво с ними. Что они ему сделали? Разожгли костер. А у меня к вам вопрос. Сколько стоит немалое человеколюбие в данном случае? Сколько? Ничего не стоит. Дрова, хворост, вот они. Огонь разожгли и приняли всех нас. Куда? В свои обители, домой? Нет, вот здесь же на берегу, вот к этому костру бесплатному сюда приняли. Почему же Павел был так тронут? Они же не приложили больших усилий. Развести костер, не проблема. Развели бесплатно костер, бесплатно. Здесь, на бесплатном берегу, здесь все, не потратили ничего. Вот, приняли здесь. Почему он был так сильно тронут? Почему? А потому, что в этот момент они нуждались в этом очень сильно. Вы знаете, эффект заключался в своевременности действий. Вот именно теперь это стоит очень много, это очень трогательно. Завтра, когда они уже все сухие, все такие уже как цыплята оправились, все нормально, так, знаете, такие все бодренькие, уже им не холодно, все у них хорошо. Развести костер, это уже не будет такого эффекта иметь. Это уже такое, а вот теперь, когда они уставшие, замерзли, с воды выли, для них это было сильно трогательно. Вы знаете, друзья, вот для нас это тоже урок. Сделать для человека в нужный момент даже небольшое, это тронет гораздо больше, чем если завтра ты сделаешь больше, но уже время ушло. В нужный момент нужные действия производят сильный эффект. Я вот попутный просто пример расскажу. Мы здесь в лагере вот у вас были. Нам очень приятно было пообщаться с вашей молодежью. Очень хорошо приняли. Такой яркий момент был, знаете, еще в чем? Мы так вот приятно в вашем лагере побыли. Предоставили нам место, кормили хорошо, относились хорошо, подружились уже. Приятно, без лести, на самом деле. А потом мы решили поехать в Питер. Пока возможность есть, понимаете, от нас же приехать не так просто, таким составом большим. Поехали в Питер. И приезжаем в Питер в 3 часа ночи. Подъезжаем к дому молитвы. В общем-то, все договорено. Что мы приедем, нас ждут, время, все известно. Но, вы знаете, мы подъезжаем, а у меня на уме крутится песня. В двери закрытые, поздние, порой кто-то стучит. Я думаю, 3 часа ночи приходить к кому-то, хотя договорено, но это же неудобно беспокоить людей. Вот мы пришли со своими приездами, людям неудобство там доставлять. Сейчас придем в дом молитвы, будить кого-то, поднимать его. Так мне это было тяжело. Подъезжаем, все такие сонные, благо, что светло там в Питере, 3 часа ночи чуть-чуть. Заходим во двор, не успели мы выйти с машин, смотрим, распахивается дверь, выходит молодой брат, там руководил молодежи, как я понял, заместитель. А вместе с ним еще часть молодежи, такие, знаете, все восторженные, как будто они только нас и ждали, и все. Такие не спали вообще, даже не думали спать, как будто полдень на дворе, понимаете? Я смотрю на них и не могу понять. Я же понимаю чуть-чуть, что в столице и одной, и другой, таких как мы, море. И одного можно с улыбкой принять, второго, третьего, а потом улыбка начинает уменьшаться. Я же это понимаю. И мы 138-е приехали, И вдруг такая реакция. Вы представляете себе? Такие добрые, такие восторженные, давай знакомиться, да пойдемте, да все и прочее. Заходим, а там еще стол накрыт с 3 часа ночи. Вы знаете, ну я не знаю кто как, но я был просто очень тронут. Нет, я не первый раз в гостях и все такое, но все равно. Я был очень тронут. Поэтому, нет, конечно, они больше сделали, чем костер для нас развели. Это чего-то стоило. Но эффект гораздо больше в тот момент, когда ты нуждаешься, когда ты на полусогнутых подходишь к дому, а тут тебя с улыбкой встречают. Это очень большой эффект имеет. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, человек, когда он нуждается, для него сделать что-то доброе, помочь, уделить внимание, может быть, просто, или еще что-то сделать. Вокруг нас много людей, и даже людей, которые к нам, может, не сильно расположены. Или у нас вообще проблемы во взаимоотношении с кем-то. И завтра этот человек попадет в какую-то проблемку, а мы можем помочь, в нашей власти это сделать. И вот этот момент, он очень важен. Он очень важен. И в Писании об этом тоже написано. Если голоден враг твой, что? Враг, не друг даже. Враг твой голоден. Тогда что нужно сделать? Накорми его. Вот в момент, когда он голоден, когда его другие накормят, уже не надо ему нести ничего. Понимаете, это не будет иметь эффекта. В тот момент, когда он голоден. Если враг твой идет, и у него там осел упал под грузом, не может он все, ты помоги ему в этот момент. В Библии эти все вещи описаны. Братья и сестры, вокруг нас есть люди, которые в какой-то момент времени, они в чем-то могут нуждаться. Это тот момент, когда вы даже не сильно много усилий приложите, но эффект будет намного выше. Завтра, когда время уйдет, вы будете применять гораздо больше усилий, но того эффекта больше не будет. Поэтому вот в данном случае мы видим, что они оказали им такое человеколюбие. И Павел был тронут. Я думаю, что все они были тронуты. Они же не обязаны были это делать. Они просто приняли, человеколюбие оказали. Это было очень и очень трогательно. Итак, братья и сестры, время у нас уже очень сильно уходит. Мы не будем злоупотреблять. Я предложу, чтобы мы с вами могли помолиться Богу. Я немножко обобщу, в принципе, все, что мы сегодня слышали. И обо всем этом давайте мы помолимся Богу, чтобы Бог благословил каждого из нас. Чтобы нам не возлагать на себя большую нагрузку тревоги. Если вам будет тревожно, задайте себе вопрос, что вы можете сделать для решения этого вопроса? Когда вы определитесь, вы помолитесь и сделайте, что вы можете сделать. Если вы не можете сделать ничего, вы просто станьте на колени и помолитесь: Господи, я беспокоюсь по вот этому вопросу. У меня нет покоя. Мне тревожно. Я не знаю, как решить. Помоги мне, пожалуйста. И успокойтесь. И Бог начнет действовать. Он либо укажет, что делать, либо сам решит, либо еще что-то. Наступит какая-то развязка. В этом плане то, что мы сказали, братья и сестры, очень хорошо, что мы с вами имеем планы. Мы планируем жизнь очень нормально. Мы должны помнить, что над нашим планом есть гораздо больший генеральный план, Божий план. И когда рушится наш план, не говорит о том, что какая-то неудача произошла, все сбилось с курса, теперь все переделать. Нет, Божий план как шел, так и идет. У Бога все по плану. Значит, Бог запланировал так. Значит, Бог усмотрел, чтобы ты был там. Если вы увидите, когда о вас говорят плохо, вы услышите какую-то сплетню, а еще несправедливо, и вам захочется подкорректировать и сказать: нет, я не такой сильно плохой, а вообще я хороший. Не надо гоняться за слухами. Не возвышайте себя. Это дело Божье. Он вас будет возвышать. Вы только потерпите, успокойтесь, придите в норму. Помолитесь, чтобы быть спокойными в этот момент. И вы увидите, как о вашей репутации позаботится сам Бог. Это обязательно наступит. Может быть, придется долго ждать, а может, не очень долго. В случае Павла ждали долго. Были терпеливые люди. Но и он тоже. Братья и сестры, когда нас начинают превозносить. Давайте будем иметь равновесие. Не приписывать себе того, чего нет. Не взлетать в этот момент, оставайтесь на земле. Будем молиться и смиряться перед лицом Божьим, и Бог будет благословлять нас. Давайте мы с вами, братья и сестры, не будем упускать возможности. Сделать добро. Посмотрите ваше окружение, на работе, на учебе, где вы находитесь, везде, в церкви, где бы то ни было. Посмотрите на ситуацию. Возможно, вы можете оказать человеколюбие. Это может для вас вообще ничего не стоить. Скажите, вы же были свидетелями тому, когда кто-то обратил на какое-то ваше переживание и сказал просто доброе слово. И вам жить захотелось. Ну, бывало же такое. Ну, что стоит сказать доброе слово? Это же ничего не стоит. Но когда состояние прошло, и потом можно говорить много добрых слов, но этого эффекта уже не будет. Как хорошо слово вовремя. Давайте не будем пропускать это время. Я предлагаю, чтобы мы обо всем этом помолились Богу. Помолимся Ему. Аминь.